Фоме было жалко видеть веселого и бойкого школьного товарища таким изношенным, живущим в этой конуре. Он смотрел на него, грустно мигал глазами и видел, как лицо Ежова подергивается, а глазки пылают раздражением. Ежов откупоривал бутылку с водой и, занятый этим, молчал, сжав бутылку коленями и тщетно напрягаясь, чтобы вытащить из нее пробку. И это его бессилие тоже трогало Фому. «Да, обсосала тебя жизнь-то». «А учился», — задумчиво говорил он. «Пей», — сказал Ежов, даже побледневший от усталости, подавая ему стакан. Затем он потер лоб, сел на диван к Фоме и заговорил. «Науку оставь! Наука есть божественный напиток, но пока он еще не годен к употреблению, как водка, не очищенная от сивушного масла. Для счастья человека наука еще не готова, друг мой. И у людей, потребляющих ее, только головы болят. Вот как у нас с тобой теперь. Ты что это, как неосторожно пьешь?»
«А что мне делать?» — спросил Фома, усмехаясь.
Ежов пытливо прищуренными глазами посмотрел на Фому и сказал: «Сопоставляя твой вопрос со всем тем, что ты вчера молол, чую душой, что ты, друг, тоже не от веселой жизни веселишься».
«Эх!» — тяжко вздохнул Фома, вставая с дивана. «Какая жизнь! Так что-то несуразное. Живу один, ничего не понимаю. Плюнуть на все хочется. И провалиться бы куда-нибудь. Бежать бы от всего. Тоска!»
«Это любопытно», — сказал Ежов, потирая руки и весь вертясь. «Это любопытно, если это верно, ибо доказывает, что Святой Дух недовольство жизнью проник уже и в купеческие спальни, в мертвецкие душ, утопленных в жирных щах, в озерах чая и прочих жидкостях. Ты мне изложи все по порядку. Я, брат, тогда роман напишу».
«Мне говорили, что ты и то уж написал про меня что-то», —
с любопытством спросил Фома и еще раз внимательно осмотрел старого товарища, не понимая, что может написать он, такой жалкий. «Написал? А ты читал?»
«Нет, не довелось».
«А что же тебе говорили?»
«Здорово, будто изругал ты меня».
А тебе не интересно самому прочитать?» — допрашивал Ежов, в упор рассматривая Гордеева.
«Я прочитаю», — обнадежил его Фома, чувствуя, что неловко ему перед Ежовым, и что Ежова как будто обижает такое отношение к его писаниям. «В самом деле, ведь интересно, ежели про меня написано», — добавил он, добродушно улыбаясь товарищу.
Эта встреча родила в нем тихое и доброе чувство, вызвав воспоминания о детстве.
И они мелькали теперь в памяти его, мелькали, как маленькие скромные огоньки, пугливо светя ему издали прошлого. Ежов подошел к столу, на котором уже стоял кипящий самовар, молча налил два стакана густого, как деготь, чая и сказал Фоме: «Иди, пей чай, рассказывай».
«Мне нечего рассказывать. Пустая у меня жизнь. Лучше ты мне про себя расскажи. Ты все-таки поди больше моего знаешь».
Ежов задумался, не переставая вертеться и крутить головой. В задумчивости только лицо его становилось неподвижным, все морщинки на нем собирались около глаз и окружали их как бы лучами, а глаза от этого уходили глубже под лоб. «Да, я, брат, кое-что видел», — заговорил он, встряхивая головой.
«И знаю я, пожалуй, больше, чем мне следует знать. А знать больше, чем нужно, так же вредно для человека, как не знать того, что необходимо. Рассказать тебе, как я жил? Попробую. Никогда никому не рассказывал о себе, потому что ни в ком не возбуждал интереса. Приобидно жить на свете, не возбуждая в людях интереса к себе. Уж я по лицу... «Да и по всему вижу, что нехорошо тебе жилось», — сказал Фома, чувствуя удовольствие от того, что и товарищу жизнь не сладка.
Ежов залпом выпил свой чай, швырнул стакан на блюдце, поставил ноги на край стула, и, обняв колени руками, положил на них подбородок. В этой позе, маленький и гибкий, как резина, он заговорил. «Студент Сачков, бывший мой учитель, а ныне доктор медицины, винтер и холоп, говорил мне, бывало, когда я хорошо выучу урок. Молодец, Коля, ты способный мальчик. Мы, разночинцы, бедные люди, с заднего двора жизни должны учиться и учиться, чтобы стать впереди всех. Россия нуждается в умных и честных людях. Старайся быть таким, и ты будешь хозяином своей судьбы, полезным членом общества. На нас, разночинцах, покоятся теперь лучшие надежды страны. Мы призваны внести в нее свет, правду и так далее». Я ему, скотине, верил. И вот с той поры прошло около 20 лет. Мы, разночинцы, выросли на ума, не вынесли и света в жизнь не внесли. Россия по-прежнему страдает своей хронической болезнью, избытком мерзавцев. И мы, разночинцы, с удовольствием пополняем собой их толпы. Мой учитель, повторяю, лакей, безличное и безмолвное существо, которому городской голова приказывает, а я паяц на службе обществу. Меня, брат, здесь в городе преследует слава. Иду по улице и слышу, извозчик говорит своему товарищу: «Вон Ежов идет, здорово лается, едят его мухи». Да, этого тоже достичь надо. Лицо Ежова сморщилось в едкую гримассу. Он беззвучно одними губами засмеялся. Фоме была непонятна его речь, и он, чтобы сказать что-нибудь, сказал наобум: «Не туда, значит, попал, куда метил». «Да, я думал, вырасту покрупнее, и вырос бы». Филейтонист вскочил со стула и забегал по комнате с визгом, восклицая: «Но чтоб сохранить себя цельным для жизни, нужны огромные силы. Они были, были у меня гибкость, ловкость. Я все это прожил для того, чтобы научиться чему-то, что теперь совсем не нужно мне. Я и многие со мной ограбили сами себя ради того, чтобы скопить что-то для жизни. Подумай. Желая сделать из себя человека ценного, я всячески обесценивал свою личность. Чтобы учиться и не сдохнуть с голода, я 6 лет кряду обучал грамоте каких-то болванов и перенес массу мерзостей со стороны разных папаш и мамаш без всякого стеснения унижавших меня. Зарабатывая на хлеб и чай, я не имел времени заработать на сапоги и обращался в благотворительные общества с покорнейшими просьбами о судах. Если б только благотворители могли подсчитать, сколько духа в человеке убивают они, поддерживая жизнь тела. Если бы они знали, что в каждом рубле, который они дают на хлеб, содержится на 99 копеек яда для души. Если б их разорвало от избытка их доброты и гордости, почерпаемой ими из своей священной деятельности. Нет на земле человека гаже и противнее подающего милостыню. Нет человека несчастнее принимающего ее». Ежов бегал по комнате, как охваченный безумием. Бумага под ногами его шуршала, рвалась, летела клочьями. Он скрипел зубами, вертел головой. Его руки болтались в воздухе, точно надломленные крылья птицы. Фома смотрел на него со странным двойственным чувством. Он ожалел Ежова, и приятно было ему видеть, как он мучается. В горле Ежова что-то взвизгивало, как несмазанная петля. «Отравленный добротой людей, я погиб от роковой способности каждого бедняка, выбивающегося в люди, от способности мириться с малым в ожидании большего. О, ты знаешь, от недостатка самооценки гибнет больше людей, чем от чахотки. И вот почему вожди масс, может быть, служат в околоточных надзирателях». «Черт с ними, с околоточными», — сказал Фома, махнув рукой. «Ты про себя валяй». «Про себя? Я весь тут!» — воскликнул Ежов, остановившись среди комнаты и ударяя себя в грудь руками. «Все, что мог, я уже совершил.
достиг степени увеселителя публики, и больше ничего не могу.
— Ты погоди-ка, — оживился Фома. — Ты скажи-ка, а что нужно делать, чтобы спокойно жить, то есть чтобы собой быть довольным?
— Для этого нужно жить беспокойно и избегать, как дурной болезни, даже возможности быть довольным собой.
Для Фомы эти слова прозвучали пусто, не шелохнув в сердце его никакого чувства, не зародив в голове ни одной мысли.
«Нужно жить всегда влюбленным во что-нибудь недоступное тебе. Человек становится выше ростом от того, что тянется кверху».
Теперь, бросив говорить о себе, Ежов заговорил иным тоном, спокойнее. Голос его звучал твердо и уверенно, лицо стало важно и строго. Он стоял среди комнаты, подняв руку с вытянутым пальцем, и говорил, точно читал.